Дорогое собрание, дорогая церковь, братья и сестры, желаю предложить текст для размышления. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 22 глава, со 2 стиха. Это притча нашего Господа Иисуса Христа о брачном пире у царя. Евангелие от Матфея, 22 глава, со 2 стиха. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. И 14 стих. «Ибо много званых, а мало избранных». В последней книге Библии мы читаем в книге Откровения слова такие, что «те, кто с ним, суть званые, избранные и верные». Из этой притчи мы видим, друзья, что недостаточно быть званым. Званый, быть позванным, это хорошо. Каждый из присутствующих здесь был кем-то позван. Или через радиомиссионера, или через трактат, или через бабушку благочестивую, которая была в нашем роду, или через верующих родителей. Кто-то нас позвал. Все взаимоотношения со Христом начинаются через то, что кто-то кого-то зовет. Как можно быть званым, если не будет посланных? Господь каждому из искупленных Его в свое время, в свой час послал того Иоанна Крестителя, который уравнял путь Христу к нашему сердцу. Это первое. Но эта притча говорит, что недостаточно быть званым. Званых много, но мало избранных. Позваны были и те, которые, написано, пренебрегли и пошли кто на поле свое, и кто на торговлю свою, а иные, схвативши рабов, оскорбили и убили их. Братья и сестры, следующий шаг – это избранные. Избранные – это те, которые приняли, откликнулись на призыв Господен, приняли Христа верою, но недостаточно быть званым и избранным, братья и сестры. Написано, те, кто с ним, суть званые, избранные и верные. Современные богословские учения ставят точку на званые и избранные. Для тебя достаточно осознать, что ты человек избранный, что твое имя написано в книгу жизни. Ты потерять спасение не можешь. Ты избранный. Это неверное учение, потому что каждый избранный должен быть еще верным. Те, кто с ним, суть званые, избранные и верные. Нужно каждому избранному доказать Богу верность до конца. В небе неверных не будет, участь неверных в озере огненном. Братья и сестры, но тема моей проповеди, это звучит так, не пренебрегай. Вот в 5 стихе написаны слова, что они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Я так представляю себе, что это были такие джентльмены, весьма благородные люди. Если они были друзьями царю, они были научены правилам дипломатии и обходительности. Это люди, которые безукоризненно, вежливо на приглашение рабов и слуг отвечали по-джентльменски добрым тоном и правильными словами. Не можем заняты. У нас есть поле, у нас есть интересы прибыли, у нас есть торговля. Нужно срочный контракт подписать с каким-нибудь там по сбыту товара и так далее. То есть интересы прибыли, интересы торговли, интересы собственного поля взяли верх. А их грех состоял в том, что они не оскорбляли, они не богохульствовали, они не произнесли каких-нибудь злых слов в адрес рабов. Что они сделали? Они просто пренебрегли. Вежливо, культурно пренебрегли. Братья и сестры, сколько нас окружает таких вежливых и культурных грешников в этом мире? Стоя на библиотеке, приглашая людей ко Христу, прийти на собрание, предлагаем почитать Библию. Нет, люди не богохульствуют, не говорят оскорбительные слова в адрес Христа и Бога, и Церкви. Они очень по-джентльменски говорят: не время, я сейчас другим занят, у меня другие проблемы, я никак не могу в воскресенье. И получается так, что интересы прибыли, интересы торговли, интересы личной жизни, интересы греховных наслаждений берут верх. Братья и сестры, эти люди будут в гиене огненной не потому, что они что-то злое сделали, а потому, что они пренебрегли. Братья и сестры, вопрос следующий. Грех пренебрежения – это большой грех или маленький? Кто-то скажет, маленьких грехов не бывает. Я тоже с этим согласен. Но я хочу именно подчеркнуть, что грех пренебрежения, он влечет за собой роковые последствия. Он влечет за собой необратимые последствия. И последствия за грех пренебрежения самые необратимые. Для этих людей, которые пренебрегли вежливо и культурно, дипломатично, отказавшись от приглашения слуг на брачный пир, для них были необратимые последствия. Царь послал войско, чтобы выжечь город, уничтожить его полностью. И потом начал собирать всех, и злых, и добрых, на брачный пир. То есть для них они навсегда себе отрезали ход и доступ на брачный пир. Все, для них это кончилось смертью, истреблением. Братья и сестры, грех пренебрежения – это очень большой грех. Если водитель пренебрегает лампочкой, которая зажигается, масло, да, вот вдруг появляется давление масла, красная лампочка. И каждый водитель знает, если он пренебрежет этой красной лампочкой, то он попадет на очень дорогостоящий ремонт, придется весь двигатель перебирать. Каждый водитель знает, что есть знаки, предупреждающие об опасности, обрыв, крутой поворот или еще что-нибудь. Если водитель пренебрегает знаком, предупреждающим об опасности, то может быть тоже необратимые последствия. Необратимые последствия. И мы, когда ездим по трассе, читаем, сколько аварий, сколько погибло на этих дорогах людей и так далее. Почему гибнут люди? Потому что кто-то пренебрегает знаками об опасности, расставленных на обочинах дорог. Когда пренебрегают техникой безопасности, остаются люди без рук, без ног, калеками, увечными, потому что техника безопасности написана кровью. И все пункты техники безопасности надо выполнять, если ты хочешь остаться живым. Раз пройдет, два пройдет, три пройдет, но когда-нибудь ты свой конец найдешь, потому что ты просто пренебрег техникой безопасности. Братья и сестры, мы на страницах Писания видим, что грех пренебрежения – это один из самых безповоротных грехов. Как только человек начал пренебрегать, у него начинаются необратимые последствия. Вот давайте обратим внимание на эти тексты Священного Писания. Вот первые страницы Библии, книга Бытие. История допотопного мира, 6 глава, 3 стих. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Братья и сестры, Дух Божий дышит где хочет. И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Дух Божий побуждает нас к святым хотениям и действиям. Дух Божий побуждает человека к покаянию, к исповеданию, к примирению. Пойди примирись с соперником твоим. Отдай долг, который ты взял у ближнего в денежном отношении. Дух Божий побуждает ко многим вещам. И человек пренебрегает, подавляет внутри себя вот этот охранный, вот этот предохранитель, который Бог заложил в нас через совесть нашу, подавляет, и Бог говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. И все, они плоть. Пусть их лет жизни будет 120, а потом пришел потоп. Исчезновение допотопного мира – это результат пренебрежения Духом Божьим. Бог не пощадил допотопный мир. Не пощадил. За что? За грех пренебрежения, необратимые последствия. Дальше читаем. История развивается миром. И мы открываем книгу Бытие, 25 глава, 34 стих. И читаем, что Исав пренебрег первородство. Братья и сестры, что он сделал? Он был голоден, ему хотелось есть. И брат ему говорит, хорошо, поклянись мне, что ты отдашь мне свое первородство. Да, конечно, он пренебрег, для него первородство, благословение, которое принадлежит первому рожденному в доме сыну, для него благословения были разменной монетой. Он, для него это было как конвертируемая валюта, то, что, чем можно торговать. Чем можно, что можно обменять, братья и сестры, мы иногда на духовные благословения смотрим тоже на то, что можно обменивать в своей жизни. Для нас материальное бывает ближе, чем духовное. Материальные ценности, ценности сегодняшнего дня, сиюминутные какие-то вещи, которые имеют отношение к нашей плоти, к нашей прихоти какой-то, к нашему быту, устройству, к нашему, для того, чтобы сегодня провернуться и какое-то дело сделать, бывает это для нас ближе и дороже, чем духовные вечные благословения, которые имеют последствия на тысячи родов. И вот то, что имело последствия на тысячи родов, написано, он пренебрег. Для него интересы желудка были ближе, чем эти духовные благословения. Братья и сестры, для него наступили необратимые последствия. Он плакал, умолял своего отца, неужели для тебя, для меня не осталось благословений? Не осталось. Ты пренебрег. Пренебрег навсегда. Никогда больше к тебе не может вернуться право первородного сына. Все благословения переходят на твоего брата. Все, ты потерял. До сегодняшнего дня мы читаем, что благословение Израиля – это благословение не Исаака, не Исава, а его брата, которому он передал права первородства своего. Братья и сестры, это необратимые последствия. Да сохранит нас Бог, братья и сестры, пренебрегать вечным, духовным, небесным, душою своей в обмен на ценности сиюминутные, проходящие, временные. Наелся он, чувство голода ушло, а первородство больше к нему не пришло. Все. Иногда люди приходят к Богу, каются. Бог прощает грехи, прощает. А целомудрие уже не вернешь. А невинность не вернешь. А уже никогда ты служителем быть не можешь, потому что в мире такими грехами грешил, после чего рукополагать на служение нельзя никогда. Никогда нельзя. Все. Бог прощает. А вот есть вещи необратимые. Ты разменял чистоту своей души. Все. Променял в этом мире. Сатана посмеялся, вытер от тебя ноги свои. Конечно, прийти можно в любом состоянии к Богу за прощение. Господь скажет, прощается. Но кто епископство желает, доброго дела желает. А епископ должен быть непорочен. И непорочность надо хранить. Надо сберечь непорочность для того, чтобы иметь право быть епископом и быть священником Бога живого. Братья и сестры, есть еще одно слово. Одно упоминание о роковых последствиях пренебрежения. Это третья книга Царств, 12 глава, 13 стих. «Отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему». Речь идет о царе Роваме. Сын Соломона вступил в он стал царем, наследником престола. И ему задали вопрос, граждане, народ из разных колен, твой отец поступал с нами сурово, он очень сильно нас притеснял, будешь ли ты поступать с нами так же? Старцы советовали ему, ты будь добрым в этот день, ты говори по сердцу к народу, скажи, что ты умеришь строгость свою. Старцы давали ему правильный совет, а эти старцы знали, какой ценой досталось единство всего народа израильского. Эти старцы еще не с Соломоном, а еще с царем Давидом в войске его ходили и завоевывали земли, и отвоевывали его, и эти земли присоединяли, чтобы Израиль был сильным, единым и могущественным государством. Эти старцы были когда-то в молодости воинами, и они носили не только портфели во время Соломона с ценными бумагами и умели торговлей заниматься. Они еще во времена Давида умели войны вести, они знали, сколько весит меч. И они подвергали жизнь свою опасности. И они, желая сберечь единство Израиля, понимая ответственность этого момента, дают ему правильный совет. Ты говори по сердцу к народу. Не демонстрируй свое превосходство, свою власть, свои амбиции. Потом пошел он к молодым людям посоветоваться, к людям-коммерсантам, которые выросли в эту золотую эпоху экономического процветания Израиля, когда не было войн. Эти люди не знают, какой ценой достается единство, миротворчество. Эти молодые люди, заносчивые, амбициозные, люди, которые тяжелее портфеля ничего не носили, они дают ему совсем другие советы. А вот ты скажи вот это. То есть подчеркни свое превосходство. «Мизинец мой!» толще чресла отца моего. Если мой отец вас наказывал бичами, я вас буду скорпионами наказывать. По шатрам Израиль. И 10 колен ушли. Необратимые последствия. Никогда больше Израиль не соединился. Он оставился только с одним, с Иудой. Все, Израиль отделился. Братья и сестры, большой это грех или маленький пренебрежение? Огромный грех, необратимые последствия. 300 лет последующей истории Израиля до Вавилонского плена свидетельствуют о том, что опять вернуть в эту изначальную точку, в котором они были, когда был единый Израиль, уже было невозможно. Это были две разные истории, Иудея и прочие колена израильские. Братья и сестры, в чем состоял его грех? Он пренебрег советом старцев. Вообще у нас очень большой дефицит старцев в наших церквах. Я всегда это ощущаю, что молодежь есть, мои ровесники, люди среднего возраста, а вот старцев нет. Их очень мало. Но слава Богу, что хоть мало, но есть. Разумных старцев, верных служителей, которые посидели, может быть, вошли уже в полосу старческих немощей. И иногда хочется так и молодым подчеркнуть свое превосходство над старцем, пренебречь сединой старца, подчеркнуть его старческие немощи, этого старца, который в свое время в вузах был, отстаивал дело Божие. Он знает цену единства, он знает цену вот этого независимости от мира. И вот молодое поколение растет и подчеркивает свое пренебрежение к этому старцу. Братья и сестры, я так думаю, что все мы станем старцами, и все мы войдем в полосу старческих немощей. Как один брат сказал, когда зубы в стакане, а глаза в кармане. Все мы, и дай Бог, чтобы мы в старости были сочные и плодовиты. Но если ты сегодня пренебрегаешь старцем, то и тобою юность пренебрежет когда-нибудь, и от тебя ноги утрут, когда ты войдешь в старость. Как ты сегодня к старцам относишься, вот так и с тобой в старости поступят. Давид тоже состарился, он тоже в старости не мог согреться, он вошел в полосу старческих немощей. Иадоня решил над ним повеличаться, подчеркнуть его немощи. Ну что это царь, вот я царь, глаза всего Израиля на меня устремлены. Он пренебрегал отцом своим. Нельзя перечеркивать Давидом, Бог с ним, и Бог его не перечеркивает, Бог с ним считается. Тысячелетия пройдут, и будут петь в хороводах «Осанна, Осанна, сыну Давидову». Над кем ты величаешься, Адония, а? Кем ты пренебрегаешь? Тем старцем, который в свое время голову с Голиафа снял. Как тебе не стыдно, Адония, величаться над старцем, пренебрегать советом старцем? Братья и сестры, мы иногда в своих глазах настолько амбициозно, настолько правильно и кажемся себе, вот наши понятия, наши принципы, что бываем в роли Иосифа. Помните, старец говорит Иосиф, вернее, Иосиф подсказывает старцу, желая старца исправить. Говорит, не так, отец мой, не так. А он так руки положил на сыновей его, да? А он желает старца своего отца исправить. Думает, ну, старческие немощи, что-то отец мой старичок перепутал, надо поправить старичка. Не так, отец мой, не так. А что ему отец сказал? Так, сын мой, так. Вот мне кажется, что иногда мы смотрим на некоторых старцев, братьев, служителей, которые уже в сединах, в морщинах, которые были верными домостроителями, они что-то говорят, а что-то предостерегают, а нам, 40-летним, иногда хочется сказать, не так, отец мой, не так. А этот старец смотрит на нас и говорит, так, сын мой, так. Потом ты поймешь. Лет через 50, когда войдешь, дойдешь до моего возраста, потом ты поймешь. Иаков не ошибался. Это была не ошибка. Братья и сестры, пренебрежение советом старцев, пренебрежение советом верных домостроителей церкви, которые душу свою отдавали ради дела Божьего, это тягчайший грех, имеющий необратимые последствия. Я помню, как один пресвитер молодой моего возраста открыл Библию, и в присутствии старца, служителя, рукоположившего его на служение, он ему прочитал: «Для великих и знаменитых кем-либо для меня нет ничего особенного». Думаю, какая гордость, какое пренебрежение. К сожалению, этот молодой человек сегодня отлученный, Он лишен права служения нести, он потерял все, достоинство служителя потерял. Такая амбициозность, такое превосходство, такая гордыня над старцем, который желал его поправить, желал обличить, не поддавался. Раваам потерял навсегда. Он потерял навсегда право управлять ситуацией. И народ израильский никогда не соединился. Братья и сестры, еще одно предупреждение из Слова Божьего. Вы помните, вот о ком написано это, что царица пренебрегла мужем своим и потеряла царское достоинство? Как ее звали? Астинь. Ее муж позвал, она пренебрегла. И все, и навсегда потеряла царский венец. Господь нашел лучшую ее, Исфирь. Сразу доспехи царицы были от нее отозваны. И потом было принято такое решение. Поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксерс велел привести царицу Астинь перед лицо свое, и она не пошла. И все княгини будут пренебрегать князьями, если это пройдет ей безнаказанно. Братья и сестры, а вот как у нас? Вот здесь больше жен, чем мужей. Мы как, мужьями своими не пренебрегаем? А? Вот в этом вопросе все ли благополучно у нас? Друзья, я расскажу одну историю, которая меня очень сильно опечалила. Одна христианка, сестра богобоязненная, много лет молилась за мужа своего, о том, чтобы муж ее неверующий покаялся. И вот однажды я пришел к ней в дом, чтобы поговорить с ее мужем. Хороший человек, благородный, врач по специальности, лет 60 возрастом, известный в городе кардиолог. Мы с ним беседовали, правда, он как атеист, безбожник, хорошо воспитанный, мы беседуем. Потом жена его приглашает нас к столу. Мы приходим к столу, обеденный стол. Ну, я так вот деликатно говорю: вы меня извините, я человек верующий, можно я совершу молитву? Думаю, он тут хозяин, я должен у него спросить. Да, пожалуйста, помолитесь. Ну, я встал, помолился, чтобы Господь благословил эту пищу, аминь. И еще не успел я сесть на стул, как жена после моего слова «аминь» говорит мужу: «Говори аминь!» Ужас какой! Знаете, сквозь землю хотелось провалиться. Ужас какой! «Говори аминь!» Но с какой стати твой неверующий муж должен за мной повторять «аминь»? Ну и потом целый ряд вот таких же вещей, я так подумал, какое подчеркнутое пренебрежение. Конечно, у него мужская гордость, он тут же закрылся, ушел в свою комнату, и больше мы с ним не встречались по сегодняшний день. Он больше не захотел. Ни одного раза в собрание пришел. И я тогда понял, почему некоторые жены десятилетиями молятся о покаянии своих мужей, а их мужья к Богу не приходят. Вот за такие вещи, пренебрежительные к мужу своему, ваши мужья к Богу не придут. Это грех, имеющий очень серьезные последствия. Пусть он неверующий, но ты с почтением должна к нему относиться. Тем более в присутствии посторонних людей, гостей. Кто тебе дал право пренебрегать мужем? Кто тебе дал право унижать мужа своего, даже если он человек неверующий? Это грех, имеющий очень серьезные последствия. Можно десятилетиями молиться о покаянии, но если мы себя непочтительно ведем в доме своем по отношению к власти, установленной Богом, а муж – это власть, установленная Богом, не будет ответа на твою молитву. Начни с того, что ты будешь покорным человеком, а воздавать кому честь, тому честь, с почтением относись к тому, кто достоин этой чести, к мужу твоему. Муж – это слава для жены. Так Бог установил. Братья и сестры, и еще я хотел бы напомнить из книги «Притч» некоторые предупреждения, особенно для молодежи. Вот эти, почему для молодежи? Потому что книга «Притч» – это как бы письма из отчего дома. Отец пишет юноше эти письма. И в этой книге 27 раз употребляется слово «сын мой», «дети мои». Отец хотел наставить юношу сына своего. И вот здесь 4 раза написано о грехе пренебрежения. Я эти 4 текста прочитаю. Книга Притчи, 15 глава, 5 стих. «Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен». 15 глава, 20 стих. «Глупый человек пренебрегает матерью своей». 23 глава, 22 стих. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится». 30 глава, 17 стих. «Глаз насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Вообще молодость – это такая пора, когда вот именно происходит самое большое искушение – подчеркнуть свою независимость в суждениях. Вы мне не указ, я уже не маленький, мне уже не 5 лет, мне 18 лет, у меня уже паспорт есть. И подчеркивает человек свое отношение пренебрежительно к родителям, к их наставлениям, к отцу и к матери. Что я маленький, чего меня спрашивают, где я был, чего я делал? Что я маленький, чтобы я вам отчитывался, как я потратил свою зарплату? Вы что от меня требуете отчета в моей жизни? Знаете, друзья, отец, зная об этих искушениях молодости и юности, он говорит, только глупый сын пренебрегает в юности отцом и матерью своей. Это путь глупых людей. Бог не благоволит глупым. Сын, если ты хочешь иметь благословение в юности, никогда не пренебрегай отцом и матерью, их наставлениями, их обличениями, их увещеваниями. Обложи ими шею твою, подчеркивай не независимость свою, а именно зависимость. Есть такой замечательный рассказ, как 5-летний сын думал об отце. О, мой папа самый умный на свете, таких людей, как мой папа, больше нет. Когда этот сын подрос, ему было уже лет 12, он в школе стал учиться, изучать географию, математику, он стал думать, не только мой папа самый умный, есть еще люди поумнее его, которые писали эти учебники. Когда ему стало 18 лет, он стал юношей, он стал думать об отце, мой отец вообще старик, вообще ничего в жизни не понимает. Чего с ним советоваться? Потом сын женился, ему лет 30, дети появились, столкнулся с некоторыми жизненными проблемами. Отец кое-какие правильные советы ему стал давать, он стал думать об отце. О, мой все-таки старик кое-что в жизни понимает. А потом, когда ему уже стало 50, а отец умер, он пришел на могилу отца и плачет. Отец мой, ты был самый лучший из советников на земле. Прости меня, что я был глуп и тобой пренебрегал. Так вот, пик пренебрежение приходится на молодость, от 18 до 30 лет. Потом после 30 мы опять начинаем понимать, что наши отцы были умны и давали нам самые правильные, самые лучшие советы. Но это мы понимаем после 30. А вот с 18 лет начинается полоса самой большой глупости, когда юный человек, юноша и девушка начинают пренебрегать отцом своим, матерью своей. И это путь глупости. Бог не благоволит глупым. И благословен тот юноша и та девушка, которая в юности своей подчеркивает уважительное отношение, почтительное отношение к своим родителям. Это путь к благословению, это путь к благоволению Божьему. Братья и сестры, еще хотелось бы напомнить текст из послания к римлянам, 2 глава, 4 стих. «Пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Братья и сестры, это еще один грех пренебрежения благостью Божьей. Вот есть неправильная такая усвоенная нами мысль, что якобы к покаянию ведут суды Господни. Суды, вот чтобы покаяться, надо быть в инвалидной коляске, или надо быть очень бедным, или надо встретиться с какой-то бедой и бедствием, скорбью. Вот тогда, когда Бог переломит тебе позвоночник, тогда люди к Богу тянутся. А когда ты процветающий, у тебя все есть, и здоровье, и деньги, и карьера, и муж, и жена, и все хорошо, это не самое благословенное время, чтобы приходить к Богу. Друзья, это коварная ложь. Первичной предпосылкой к покаянию является не суды Господни, а благость Господня. Посмотрите, благость Божья ведет тебя к покаянию. Вот когда мы процветающие, когда в нашей жизни все хорошо, когда нас рак не съедает, когда у нас самая лучшая финансовая карьера, когда у нас здоровые дети, когда не развалилась семья, когда у тебя есть любящий муж, любящая жена, когда у тебя все есть, тебя беда и скорбь не коснулась, и бедствие, и болезнь, это самое благоприятное время. Это время благости Божией. Бог окружил тебя здоровьем, всеми благословениями своими. Самое лучшее время взыскать Бога и прийти к покаянию. Но люди в большинстве своем именно благостью Божией пренебрегают. Тогда есть вторичный фактор, вторичная предпосылка. После, когда человек исчерпал благость Божью, когда он пренебрег благостью Божью, Бог начинает посещать его. У него есть еще одно средство. Знаете что? Называется суды. Беды и бедствия. Но первичное, я говорю, все-таки благость, а не суды. Но в любви своей и в человеколюбии, желая нас спасти, Бог иногда посещает нас бедствиями. Помню, Валентин Яковлевич Фот на Благовестии в Сибири, когда мы ездили с ним по реке Лена, посещали таежные поселки, собирали жителей этих таежных поселков и благовествовали им о Христе, он привел такой пример. Говорит, однажды один человек привязал свою лодку, это было недалеко от Ниагарского водопада, он привязал ее к дереву. Рыбак был, и он заснул в этой лодке. Когда он спал, каким-то образом узел отвязался, и его лодку понесло к этому водопаду. Люди увидели его бедственное состояние. Он спит, приближаясь к своей кончине. Он был далеко уже от берега, достаточно далеко, но лодка медленно двигалась к этому водопаду. Люди стали кричать его, но они не могли пробудить, он слишком хорошо спал. Он спал и приближался к своей смерти, к своей гибели. Тогда люди, желая спасти его, стали бросать в него камни. Какой-то камень попал в спящего этого рыбака. Он стал сквернословить. Но когда до его сознания дошла реальная ситуация, он стал быстро выгребать на берег. Он говорит, и он такой пример привел, что вот мы пренебрегаем благостью и долготерпением Божьим. Мы, как эти беспечные люди, спим и приближаемся к своей вечной погибели. Вот тогда Бог в любви своей, желая все-таки нас спасти, Он с неба посылает нам камни. С неба Бог бросает в нас, пренебрегающие благостью Божией, камни. Распадается семья, вдруг рак почки, рак желудка, вдруг какое-то бедствие, инвалидная коляска. Но это уже последняя мера, самая последняя мера. А потом люди говорят, а где Бог? А почему Он есть любовь? А почему Он со мной так поступил? Милый мой, ты всю жизнь пренебрегал благостью Божией. Ты всю жизнь, когда был цветущим, процветающим, здоровым, крепким, что ты сделал с благостью Божией? Ты говорил слугам Божьим, пренебрегаю, я пойду на торговлю свою, я на поле свою, мне не нужен этот пир, мне не нужно ваше Царствие Божье. Мы живем не небом, мы живем на земле, спуститесь с неба на землю. Что вы, сейчас не время думать о Боге. Друзья, вот так себя ведут люди в подавляющем своем большинстве. И это самый тяжкий грех, пренебрегать Божьей благостью. Братья и сестры, слава Богу, что в нашем собрании есть немало этих счастливых людей, которые не пренебрегли Божьей благостью. Мы недавно были в Мерефе на общении, и брат там интересный пример рассказал служитель. Мы, говорит, были на похоронах, на кладбище хоронили члена нашей церкви, и во время похоронного богослужения на кладбище, говорит, подошел ко мне могильщик и говорит, священник, вот на нашем кладбище есть один памятник, я никак не могу понять для себя, что там написано. Я никак эту надпись не могу для себя расшифровать, что бы это значило. Я, говорит, каждый раз, проходя мимо этого памятника, читаю эту надпись и никак не могу понять, что бы это значило, может, вы мне поможете. И он повел, говорит, меня к этому камню могильному. На этом камне могильном фотография очень красивой молодой девушки. И на этом могильном камне написано одно слово «прощенная». А я, говорит, участвовал в похоронах этой девушки. Когда ей было 17 лет, она была мисс красоты. Она заняла на конкурсе красоты первое место в нашем городе. А ее мама была верующей. И эту красавицу разрекламировали, появилось много денег, много друзей, много веселья, много греха, много греховного наслаждения. И однажды мама своей дочке говорит, доченька, пойдем на собрание, послушаешь о Господе, покаяться надо, к Богу прийти тебе надо. И вот она однажды послушала свою маму, пришла на собрание, говорит, моя мама подвела меня к ней, я ее поувещевал, чтобы она к Господу пришла. Да-да, дядя Саша, это когда-нибудь не сейчас, это когда-нибудь не сейчас. Прошло еще 17 лет, она стала наркоманкой, она испила всю чашу грехов в этом мире, мир потоптался над ней. Кончились деньги, кончились и друзья. Наркомания ее добила, и вот она спустя там где-то 30, может быть, 4-35 лет, она умирала и вспомнила о церкви, вспомнила о Боге, пригласила служителя, я хочу с ним поговорить, побеседовать. Мама опять, говорит, меня пригласила. Мы с ней беседовали, мы с ней молились, она каялась, исповедовалась, примирилась с Богом, а потом я ушел. Ушел, а болезнь ее ухудшилась, ее взяли в больницу. И вот там, в больнице, уже стоя на краю перехода в вечность, она встретилась с одной трудностью, которую не могла преодолеть, в духовной трудности. И вот в 3 часа ночи звонок служителю, дядя Саша, приезжайте. срочно приезжайте ко мне в больницу. В 3 часа ночи, говорит, я поехал к ней в больницу. Что с тобой? Она говорит, когда я начинаю молиться Богу, я вижу бесов. Бесов, которые хлопают в ладоши и кричат, ты наша, ты наша. Дядя Саша, я же покаялась, я же примирилась с Богом, но почему бесы кричат, ты наша? Я говорю, нет, я не ваша, я Иисусу Христу принадлежу, а они все равно хохочут надо мной бесовскими голосами и кричат, ты наша, ты наша, ты наша. Дядя Саша, что, почему такое может произойти? Я же покаялась. Он стал с ней беседовать в присутствии мамы. Оказалось, что она при исповедании скрыла 2 постыдных греха сознательно. Она не исповедовала, она не хотела за эти грехи каяться, не хотела, чтобы посторонние знали об этих грехах. Она их скрыла, а сатана знал, что она скрыла. Знал, что она не хотела эти грехи исповедовать. И теперь сатана хлопает в ладоши и кричит, ты наша, ты наша. И когда она эти 2 греха постыдных исповедовала в своей жизни, служитель о ней помолился, и она, как мама свидетельствует, блаженная и радостная, уходила в вечность со словом, слава Богу, я прощенная, я прощенная. И это слово, которое вышло из уст умирающей, бывшей, мисс красоты, красавица, над которой сатана потоптался, уничтожив, никаких следов красоты на ней не оставив. Вот это последнее слово из ее уст так и было написано в могильном памятнике. Прощенное. Братья и сестры, как хорошо нам не пренебрегать благостью Божией. Как хорошо нам быть в числе прощенных, вкусить глагола вечной жизни, когда с нами все хорошо, когда мы здоровые и цветущие, и когда у нас в семье все благополучно. Но когда люди пренебрегают благостью Божией, Он посылает им камни с неба. Никогда не поздно прийти к Богу за покаянием. Никогда не поздно откликнуться и сказать, и я хочу быть на твоем брачном пире. Господь говорит, все готово. Я пойду приготовить вам место. Сегодня Царство Божие уже готово для нас, братья и сестры. Для всех кающихся грешников Царство Божие готово. Написано, тельцы заколоты. Иисус Христос является агнцем, который заколот был. Принесен в жертву за грехи наши. Агнец Божий, истинный Агнец Божий, он уже принесен. Расплата за наши грехи совершена. Нужен лишь твой отклик. Нужно лишь твое желание, твое хотение. Я хочу быть твоим, Господи, я хочу быть твоим. Не пренебрегай кровью Иисуса Христа. Не пренебрегай благостью Божией. Не пренебрегай старцами. Не пренебрегай родителями своими. Наставниками в церкви. Не пренебрегай.